Итак, у нас сегодня 9 марта 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции Открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, happyyoga.ru, happyyoga.narod.ru, yogacenter.ru. Сегодня мы продолжаем рассматривать йогу влюбленности. У нас будет очередная лекция, посвященная этой волшебной йоге. И начнем мы с того момента, где завершили, но прежде я еще раз такие некоторые вводные моменты или параллели озвучу. Итак, самое первое, что я хочу еще раз подчеркнуть, что йога влюбленности и вообще триада одна из достаточно редких йог. Очень тяжело найти аналогичную йогу. По большому, количеству разных причин. Эти причины мне неизвестны. Более того, даже вот моя попытка донести йогу триады и йогу влюбленности, уже затянулась на срок, который измеряется десятилетиями. То есть, вот, друзья, вот уже на протяжении очень большого количества времени я пытаюсь донести эту йогу, обнародовать ее. И я не скажу, чтобы это очень успешно у меня получалось. По какой причине, я не знаю. Поэтому, конечно же, я сделаю, свою часть так, как учит наша любимая карма-йога, когда ты что-либо делаешь, не ожидая результата. То есть доволен самим процессом работы, не страшась, хулы и не ожидая похвалы. То есть, как любая работа, она в себе самой содержит уже то наслаждение или ту радость, то счастье и то вознаграждение самим фактом, что человек ее может сделать. Конечно же, как любая работа должна... Изложение йоги влюбленности должно быть сделано хорошо и качественно. Я стараюсь по мере своих, силенок это делать. Настолько, насколько я в состоянии вообще что-то сделать качественно. Вот. Но с другой стороны, вот эта непрерывная попытка донести знания всегда наталкивается на такую проблему. А нужно ли это людям? Вот, для меня это серьезный вопрос. Не потому, что, это сыграет какую-то роль, буду я излагать ее или не буду. Я ее буду излагать все равно, даже если она никому не нужна. Почему? Потому что это традиция, это такая вот очень серьезная установка в йоге, чтобы знания на тебе никогда не заканчивались. Даже если ты получил отрицательный результат, передай этот отрицательный результат, чтобы другие не делали этих ошибок. Поэтому... Вопрос не стоит, буду ли я излагать ее или не буду. Я буду излагать ее в том объеме, в котором обязан это сделать. Но, если же я чувствую, что это надо кому-то, если я чувствую, что эта йога кого-то вдохновляет, то есть и эти, знания заставляют по-новому взглянуть на жизнь и, может быть, где-то внести хоть чуть-чуть понимания и радости в жизнь, то... Безусловно, это вдохновение передается тут же и мне. И мне хочется более, в расширенном варианте эти йоги излагать. То есть, некая обратная связь. Поэтому я еще раз прошу, что если действительно вы чувствуете какое-либо вдохновение от йоги влюбленности, поделитесь им с другими. Поделитесь им со мной, чтобы я понимал, нужно ли это или это не надо. И, соответственно, уже соизмерял силы, возможности и так далее и тому подобное. У нас есть теперь уже такое подобие форума. Почему? Потому что форум мы себе позволить не можем. слишком это хлопотное занятие, форум надо модерировать, отвечать на вопросы. Отвечать на вопросы мы не в состоянии, у нас просто на это нет времени. Студенты, которые учатся, они учатся 4 года. 4 года мы им отвечаем, значит, на эти вопросы, но в рамках занятий и в рамках там, каких-то личных, может быть, бесед там, или каких-то групповых занятий. Просто так отвечать каждому заинтересовавшемуся мы просто не можем. У нас нет ресурса, нет времени. Просто вот банально нет времени. Поэтому форум у нас пока еще в такой форме, что где это фактически отзывы. Если что-то вас действительно, ну как бы захватило и вы хотите поделиться этим с другими, вот в этом случае имеет смысл это сделать. Ну и безусловно какую-то часть мы оставляем на вопросы, но вот опять же показывает практика, многие вопросы они ну, также несколько бывают подвешены в воздухе. Почему? Потому что пока весь курс не прочитан, некоторые вопросы, они как бы забегают вперед. Поэтому тоже нет возможности на них отвечать. Все ресурсы расписаны буквально по минутам. Лишних ресурсов нет ни на что. Ни на дискуссии, ни на оправдание той или иной точки зрения, ни на, ну, как бы подтверждение того или другого. То есть сейчас это все излагается вот в таком режиме, как говорится, предварительного ознакомления, но не в качестве режима какой-либо дискуссии. У нас, еще раз, на дискуссии нет сил и времени. Конечно же, в дальнейшем, когда все будет, я надеюсь, так, как оно должно быть, то придет время и для вопросов, и для ответов, и для дискуссий, и для, может быть, более глубинного какого-то там постижения тех или иных разделов. Но сейчас, к сожалению, на это нет ресурса. И более того, даже этот ресурс, чтобы просто изложить йогу влюбленности, он был вырезан из, ну, так сказать, открывшихся возможностей для нас. Поэтому вот как бы в качестве, ну, если угодно, благодарности не мне, не открытому йога-университету, Боже упаси, а учителям и учительницам, которые донесли до нас это древнее знание, я еще раз прошу, оставляйте свои отзывы, если вас что-то вдохновляет. То есть, если вы чувствуете вдохновение, поделитесь этим вдохновением с другим. Если вы чувствуете бхаву, поделитесь этой бхавой с другим. Постоянно я говорю эту поговорку, что если вы делитесь бхавой с людьми, которые готовы принять эту бхаву, бхава удваивается. Если вы делитесь бхавой с теми, кто и так уже в бхаве, бхава перемножается. Вот нужно такое какое-то, знаете, эмоциональное отношение. Даже не столько интеллектуальное, почему? Потому что, ну, интеллект вещь тоже очень хорошая, и ни в коем случае нельзя пренебрегать интеллектом, надо все выяснять, но вещь получается следующая. До тех пор, пока мы с вами не разобрались глубоко, хотя бы в азах йоги влюбленности, ни о каких дискуссиях речи не может быть. Почему? Потому что мы только пришли на порог какого-либо понимания, о каких может идти речь дискуссия, ни о каких. То есть для дискуссии нужны, ну как бы, нужен какой-то хотя бы фундамент понимания. Поэтому, если, конечно же, у вас рождаются какие-то мысли вдохновленные и, так сказать, с подтверждением, так сказать, каких-то своих, может быть, логических или таких разумных доводов в пользу йоги влюбленности, конечно же, делитесь. Но помните, что человечество уже устало от слов, от умных слов. Миллионы умных книжек писались, сейчас издаются, будут писаться. А человечеству ни холодно, ни жарко. Хочется чего-то живого, друзья. Хочется чего-то эмоционального. Хочется чего-то того, как бы сказали в триаде, ради чего и придумывался весь этот мир. И вот если это будет вдохновение, то оно начинает распространяться. И уже хочется работать и больше, и сильнее, и в большем объеме передавать те знания, которые действительно грандиозны. Вот, вот такое пожелание. То есть, чтобы была бхава. бхава в виде обратной связи. Теперь следующий еще такой момент, который необходимо озвучить. Мы еще коснемся, может быть, в этом курсе этого момента. Он касается неких параллелей и неких аналогий между йогой влюбленности, йогой триадой и других ветвей йоги, дошедших до нашего времени. И в частности я хочу, так сказать, обратить ваше внимание и пригласить вас в дальнейшем к изучению очень серьезного раздела йоги, который называется йога Шривидхи. Как правило, под этой йогой подразумевается, так сказать, йоги или йогини, у которых один из таких серьезных текстов – Ананда Лахари или Саундария Лахари. Ананда Лахари – это как бы первая часть Саундария Лахари, а по сути дела всего лишь 41 такое, как говорится, четверостишье, так бы можно было сказать. Саундария Лахари – это уже текст побольше, что-то там в районе 100 этих стихов. Достаточно короткие, красивые, значит, приписывают авторство Шанкарачарьи, который также почитается всеми адвайтистами, как величайший, значит, учитель. И в свое время, значит, вот мне пришлось давать комментарий на этот текст. Опять же, в большей степени эмоциональный комментарий, нежели такой аналитический, по той простой причине, что с аналитикой-то все всегда в порядке. А вот хотя бы вообще понять, о чем текст, бывает намного сложнее. То есть нужны некие ключи перевода или ключи понимания. И вот исходя из необходимости этих ключей перевода и ключей понимания, я и в свое время и сделал комментарий на этот текст. Достаточно давно это все было. Так вот, Ананда Лахари, или, можно сказать, основной текст Шривидхи, является некой параллельной аналогией с йогой влюбленности. Или параллельной аналогией с триадой. Но только непосвященному человеку разобраться в нем чрезвычайно тяжело. В Ананда Лахари присутствует скрытой, зашифрованной форме, ну, фактически все практики, которые также известны из других йог триады. Но только чрезвычайно бывает тяжело понять, о чем там идет речь. То есть, поэтому в завершении изучения, может быть, вот этих вводных курсов триады, имеет смысл также изучить и йогу Шривидхи, или хотя бы вот комментарий к Ананда Лахари. И теперь мы продолжим рассматривать йогу влюбленности. Я напомню, что мы подошли к методам, вполне конкретным методом, вполне конкретным указанием, что, чего, как надо делать. Рассматриваем мы с вами тесную связку с йогой визуализации, йогой влюбленности. И на прошлом занятии рассмотрели тот факт, что йога влюбленности отвечает, так сказать, вернее, методы йоги влюбленности упираются на такие глубины, на которых зарождалось само понятие числа, на само понятие единственного или множественного, конечного или бесконечного. Это крайне абстрактные такие философские категории. Как правило, в обычной жизни мы с ними не сталкиваемся, они как бы ускользают от нас. Да нам просто и дела до них нет, бывает. до тех пор, пока мы там, не занимаемся либо наукой, математикой, либо там, физикой, либо какими-то другими, в общем-то, естественными дисциплинами, где без этого никуда, потому что на этом основывается весь аппарат исследования окружающего нашего мира. Или когда мы занимаемся действительно философским изучением, попыткой ответить, как, что, зачем и почему в этом мире происходит или произошло. Вот, теперь же нас ждет следующая такая ступень в объяснении этих практик визуализации. И следующая такая вот философская категория, как форма и отсутствие формы. И вот как ни странно, на анализе, что есть форма и что есть отсутствие формы, также даются определенные практики в йоге влюбленности, вполне конкретные. Итак, мы с вами в обычной жизни привыкли оперировать тем, что называются понятия. И будь то какая-то реальная вещь, или будь то какой-то процесс, о котором мы с вами говорим, волей-неволей возникает как бы либо образ этой вещи, либо образ, так сказать, этого действия, о котором мы говорим. Ну вот мы говорим, там, чашка чая. И понятно, что тут же возникает некий ментальный образ, значит, этой кружки, дымящейся вкусного чая. И мы прекрасно себе отдаем отчет, что это действительно какой-то там сосуд, сделанный из чего-то, скажем, из глины, наполненный жидкостью, водой, с там, добавлением заварки там, и так далее и тому подобное. Или, допустим, мы говорим, там, бушует ураган, и вот у нас уже в голове рождается некий образ, что вот, значит, налетел вихрь, деревья гнутся, знаете, как перед грозой, вот-вот сейчас там дождь пойдет. И опять же возникают какие-то картинки, но уже в движении, в действии. И мы прекрасно понимаем, что же есть такое то или иное действие или тот или иной предмет. Мы просто видим некие формы и их анализируем. Но в то же самое время, вспоминая аксиоматику йоги, мы помним, что процесс творения Вселенной происходил постадийно. И были такие моменты, когда не существовало понятия формы. Ну, действительно, если мы вспомним, так сказать, так называемый закон один. Одно без другого. Там, единый абсолют. То есть, при этом отсутствует, что есть что-то другое. В форме оно, без формы оно. И так далее, так далее. То есть мы можем прослеживать эти моменты вплоть до того, пока вот как в аксиоматике йоги мы не сталкиваемся с понятием как бы бесконечного, которое как бы и формирует среду некую, из которой могут появляться формы, а затем эти формы приходить в какие-то движения, действия, и мы можем говорить о процессе. То есть понятие формы где-то вторично по сравнению с тем, что есть та некая основа, из которой эта форма лепится. В индийской мифологии всегда давалось такое сравнение, что гончар может вылепить из глины и горшок, и кружку, там, и какую-то тарелку, там, все что угодно. Но для этого он берет глину. А глина это как вроде бесформенная. И вот возникает вопрос, ну если есть форма, то из чего же она вылеплена? С позиции обычного здравого смысла мы бы сейчас сказали, ну как из чего? Из материи. А материя что такое? Ну там атомы, молекулы, как-то хитро, значит, перемешаны. Разные есть атомы, разные молекулы. А что объединяет разные атомы и разные молекулы? Ну тут уже нам современная физика начинает помогать. Она говорит, что в общем-то и то, и другое, это по сути дела сконденсированная энергия, или как бы так вот, уплотненная, замороженная, или не знаю, какое выбрать слово, энергия. То есть по сути дела мы имеем дело с понятием энергии. И вот эта энергия затем приобретает форму, скажем, атомов. Атомы собираются в молекулы, молекулы в то или иное вещество, а вещество в те или иные объекты или явления. Это если мы говорим, как говорится, о плане грубом материальном. Но в йоге, я напоминаю вам, есть еще, так сказать, тонкий причинный уровень. Его мы сейчас пока вообще касаться не будем. Почему слишком сложно о нем говорить? Давайте разберемся хотя бы на уровне материального мира. Хотя, строго говоря, надо было говорить бы и про тонкие, и про причины. Но там, в общем-то, до известной степени аналогия прослеживается. Итак, как бы субстанция, из чего лепится любая форма, это то, что на европейском языке называется энергия. Или в индийской метафизике шакти. Но мы помним, что принцип энергии — это принцип вечного видоизменения. А когда же мы говорим про какую-то форму, то мы подразумеваем некое постоянство. И вот получается, что фактически любой объект — это не только лишь энергия, но еще некие такие, как говорится, структуры, по которым выстроилась эта энергия. Допустим, вот чашка чая, да? Каждый атом той глины, из которой сделана эта чашка, в принципе, можно интерпретировать как энергию сжатую, да? Но ведь они как-то построены в какую-то конструкцию. И вот тут мы вплотную подходим к другой концепции, некого концепции, которая называется сознание. То есть это некие такие силовые линии, вокруг которых начинает проявляться вот этот принцип вечного видоизменения — энергия. Ну и, безусловно, мы приходим к аксиоматическому такому выводу, что все, что мы видим вокруг, это комбинация сознания и энергии. И вот как бы из этой комбинации сознания и энергии возникают все объекты, ну и как следствие все явления, с которыми мы сталкиваемся. Опять же, мы вспоминаем, что более красиво под это попадает другая концепция, так называемая концепция праны, некой первопричины проявленной Вселенной. И так можно по-другому сказать, что все, что мы видим вокруг себя, это как бы игра праны, то есть первооснова всего, вот это вот проявление изначальное праны. И то есть, чтобы понять фактически любую форму или любое явление, которое когда-либо было, есть или будет во Вселенной, следует познать, из чего, в общем-то, она лепится. И если вы познаете природу праны со всеми ее законами, то как следствие вы можете из этого вывести все возможные формы, которые когда-либо были, есть или будут во Вселенной, а соответственно все возможные взаимоотношения этих форм или то, что мы называем процессами. То есть достаточно такая абстрактная и сложная философия на первый взгляд. И казалось бы, а какое нам до этого дело в йоге влюбленности? Друзья, а дело нам самое прямое. Когда есть эффект влюбленности, скажем, как подарок, первая стадия йоги влюбленности, безусловно, присутствует понятие формы. Юноша влюбляется не в какой-то абстрактный комок глины, или, знаете, там, если человека рассматривать такого, как в виде белка, да, то есть не в комок протеинов, который называется девушкой, а в девушку вполне конкретную, с вполне конкретными качествами, там, она может быть там высокая, так сказать, или средний у нее там рост, там, она может быть там брюнетка, блондинка, шатенка и так далее и тому подобное. То есть мы подходим вплотную к понятию формы. Опять же, если мы начинаем визуализировать свой внутренний образ, как бы будущей влюбленности, я в кавычках ставлю, как бы юноша, знаете, так, визуализирует гостью из будущего, то есть минуя фактор времени, так как это предписывается в быстрых методах, как бы, как если бы он видел наперед ту девушку, которая к нему придет. И, безусловно, он наделяет ее в своей внутренней визуализации некими чертами, вполне конкретными, а точнее теми, которые он бы хотел видеть. И это тоже очень такой серьезный фактор. В конце концов, если рассмотреть ту же самую возникновение влюбленности вот с позиции аксиоматики микрокосмоса, если юноша во внешней девушке распознает, так образно говоря, свою внутреннюю девушку, то этот образ привлекательный для него. То есть он как бы сравнивает с тем образом, который есть у него внутри. И понятно, что если мы говорим с вами про влюбленность и про все то, что приводит к потере влюбленности, говорить о том, как возникает влюбленность, мы на такие высоты замахиваться не можем. Слишком уж высокий уровень, потому что влюбленность не генерируется, это подарок. Но вот если же мы говорим с вами о факторах, на которых влюбленность теряется, то исключить из рассмотрения вот этот философский вопрос о форме мы не можем. Мы должны его самым серьезным образом проанализировать и понять взаимосвязь формы и объекта влюбленности. Итак, получается, что если мы говорим об влюбленности, когда юноша, скажем, влюблен в девушку, присутствует форма. Если мы говорим о факторе ожидания влюбленности, который подводит нас к понятию бхавы, то также мы до известной степени говорим о форме. Хотя, может быть, в состоянии ожидания влюбленности это более такая неясная картина. Какие-то, знаете, общие черты без конкретики. Наконец, если же мы с вами говорим о том, что сама по себе влюбленность не генерируется, а приходит с высочайших сфер бытия, то есть, грубо говоря, с уровня абсолюта или с уровня первопричины Вселенной, или с уровня нашего высшего Я, Атмана, то этот уровень выше, чем любая форма. Получается, что как бы влюбленность приходит в наш мир и оживляет собой любую форму. Что элемент формы, он безусловно очень важный, но по сравнению с понятием влюбленности второстепенный. И вот надо, так сказать, уловить, а где же тот момент, где высшая влюбленность, которая вне понятия формы, соединяется с тем, что называется формой. Или где та влюбленность, искорка которой, если вдруг возникает, юноша влюбляется в девушку, сочетается именно с конкретной формой девушки. Напоминаю вам, что в состоянии высшей влюбленности для юноши нет разницы между абсолютом, через которого, который светит через девушку, с самой девушкой. Нет разницы принципиально. Это тождественно одно и то же. То есть любое проявление девушки в состоянии, значит, если юноша в состоянии влюбленности, воспринимается как тождественное проявление абсолюта. То есть вот этот вот момент, о котором мы говорили на предыдущей лекции, о том, что каким образом бесконечное вдруг становится конечным. Абсолют, он, в общем-то говоря, настолько невообразим, значит, что, как говорится, слово «бесконечность» – это жалкая тень по сравнению с понятием абсолюта. Но, тем не менее, как бы абсолют умещается в вполне конкретной форме маленькой девушки, в которую влюблен юноша. И вот где-то происходит эта вот связка. И вот в момент, когда она происходит, связка, бесконечное становится конечным, вот и возникает вот этот вот проявление этой первопричинной майи, которая, в общем-то, с одной стороны сотворила весь мир, с другой стороны позволила такому чуду случиться. Теперь еще вот следующее, то есть по этой же аналогии, когда абсолют, который, значит, источник влюбленности, и даже само понятие абсолюта или нашего высшего я, если с позиции микрокосмоса рассматривать, оно выше, чем понятие формы. Но вот когда оно как-то соединилось с вполне конкретной формой девушки, точнее, как бы абсолют стал тождественный высшему я девушки, а для юноши это высшее я девушки стало тождественно с формой девушки. То есть он видит там, скажем, фигурку девушки, и для него это не фигурка просто обычной девушки, может быть даже красивой, а это проявление самого абсолюта в форме. И вот тут мы подходим к совершенно такой тоже основополагающей концепции индийской философии или метафизики, как абсолют в форме или абсолют без формы. Иногда при этом произносят следующие слова: сагуна и ниргуна. Сагуна — это как бы в форме, ниргуна — без формы. Сагуна брахман, ниргуна брахман. Или тот, кто стал первопричиной всей вселенной, является ли, ну, есть ли у него какая-либо форма, либо никакой формы нет. Ну, я напомню вам наших друзей индусов, они очень любят религии, поэтому в первую очередь они это все увязывают очень плотненько со своими религиозными доктринами. Ну, любят они просто. Религия — это их самая любимая тема для разговора, для размышления. Вот, поэтому в первую очередь у них это все выражается в таких, так сказать, спорах. А если есть Бог, который сотворил мир, у него есть форма или он бесформенный? Вы, вероятно, очень часто сталкивались, и в том числе и вот в России есть очень много последователей тех или иных культов, значит, такого индийского характера, где высшего абсолюта представляют в вполне конкретной форме. Скажем, Кришна, Шива там, и так далее, там, Дурга, Кали, так сказать, это как бы такие отголоски этих индийских религиозных воззрений уже, ну, в других странах Запада. Так вот, они, так сказать, относятся, и все там, значит, вся философия вращается вокруг того, что у высшего проявления Бога, как они называют, да, или первопричины, значит, Вселенной, есть форма. В то же самое время на Запад проникают другие философские концепции, подобно там Адвайта Веданте, ну или какие-то, может быть, доктрины буддизма, где наоборот говорят, о какой форме вы говорите? Нет никакой формы у Абсолюта. Абсолют бесформен. И тоже вполне конкретные там доктрины вокруг этого выстраиваются. Но я напоминаю вам, йога очень жестко дистанцируется от религии. Поэтому как бы мы не будем там анализировать, что каждая из сторон имеет в виду. Но я хочу просто, для чего этот привел пример, что если вы будете читать какие-то книжки по йоге, такого, знаете, индусского толка, где будет на каждом шагу встречаться те или иные религиозные доктрины, и вы будете, в общем-то, немножко ошарашены, причем здесь йога там и религия, то вам следует помнить, что они пытались этим самым, что имеет ли форму абсолютно, Бог или не имеет форму, по сути дела, пытались ответить на вопрос, а роль в форме, ну как, и как эта форма связана с той первопричиной, из которой возникла вся Вселенная. То есть, тоже очень серьезный философский вопрос. Но нас он интересует в йоге влюбленности в первую очередь вполне конкретных практических упражнениях. Итак, вот юноша, вот он увидел девушку. И он влюбился в нее. Как он должен к ней относиться? Понятно, что пока юноша влюблен, таких вопросов у него не возникает. Как относиться? Радоваться, там, петь от счастья, что вообще такое чудо во Вселенной есть. Но вот как только влюбленность начинает потихонечку исчезать, и как только начинается вторая стадия йоги влюбленности, такого, знаете, разбора полетов или осмысления того, что же произошло, этот вопрос в первую очередь начинает будоражить ум юноши. А надо относиться, значит, к девушке, в которую я был влюблен вот в тот момент, значит, как к абсолюту самому, первопричине Вселенной, или как к форме порождения абсолюта, или еще, может быть, как-нибудь. Причем иногда бывают случаи, еще раз, когда, помните, от любви до ненависти один шаг. Вчера он был влюблен в эту девушку, а сегодня уже на нее смотреть не может. И как вот сочетать опыт, который получил юноша? Значит, он вспоминает, как у Пушкина, «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Да? Он помнит это чудное мгновение, он помнит, как девушка явилась в вполне конкретной форме, и в тот момент для него форма и сам абсолют были нераздельны. Потом прошло какое-то время, форма, в общем-то, какая была, такая и осталась, а абсолют перестал светить. И все, и уже исчезло то отношение, значит, которое было до этого. А форма осталась та же самая, друзья. И как надо относиться к своим воспоминаниям? Значит, вытравливать их каленым железом, как многие пытаются, знаете, это самое, все вычеркнуть из своей жизни, забыть и порвать. Либо как-то по-другому относиться. Ну, я наперед забегая, сразу же скажу, дам ответ такой чисто практический. Друзья, влюбленность никогда не врет. Поэтому пусть тот образ девушки, в которую вы были влюблены, так и останется у вас священным. Даже если потом эта, значит, влюбленность перешла в свою прямую противоположность, и, может быть, сейчас вы на эту девушку даже смотреть не можете, она у вас вызывает, скажем, отвращение. Бывают и такие кармические расклады. Да? Но влюбленность всегда священна. То есть в тот момент, когда вы видели девушку и были влюблены в нее, через нее светило ее высшее я, через нее светил абсолют. И самое интересное, что именно в тот момент не было разницы между формой и сутью. То есть бесконечный абсолют может себя проявить как угодно, если захочет, даже в вполне конкретной форме физической. И вот он выбрал форму, скажем, этой конкретной девушки. И вот так все совпали. А почему он выбрал? Чтобы совпали все факторы, что лично для вас в этом месте Вселенной, в этот час времени, значит, вы готовы были воспринять абсолюта именно в этой форме. Может быть, пройдет время, и вы будете готовы воспринять абсолюта в какой-то другой форме, или в третьей, или в пятой, десятой, но в тот момент и в тех условиях только в такой. Поэтому Знаете, вот подобно тому, как есть такие всякие священные символы в разного рода там древних культурах или там философских, религиозных там движениях. Священный символ, там, скажем, там, какая-нибудь шри-янтра для тантриста или какой-то другой образ. Такая, знаете, аналогия, параллель между тем, что потом в религиях идет, как есть некие образы, там иконы там, или изваяния там, и так далее, то потом, что обычно называют, там, так сказать, идолами, да, идолопоклонство. Но следует понимать очень такую вещь, очень тонкую грань, что если через образ не светит высшее, да, это идол. Но в тот момент, когда светит, он перестает быть идолом. А становится, друзья, прямым каналом в абсолют. И поэтому девушка, через которую, так сказать, светил абсолют, в ваших воспоминаниях должна быть священна, даже потом, если у вас не сложились с ней отношения. В противном случае, друзья, вы создаете себе неправильные внутренние предпосылки для работы с образами. Вы перестаете понимать, что в момент соединения образ и суть совпадают, а вот во всякие другие моменты времени они могут разниться. Ну и теперь, опять же, чисто практический момент. А как это отрабатывается в йоге влюбленности на упражнениях? Да все очень просто. Опять же, если мы говорим с вами про йогу визуализации, вот вы юноша и визуализируете девушку своей мечты, гостью из будущего, значит, опять же, в кавычках я ставлю слово «будущее». И вы видите ее в вполне конкретной форме, которая вам наиболее близка. У вас есть внутреннее представление о том, как она должна выглядеть. И вы начинаете ее прорисовывать и визуализировать так, как предписано в йоге визуализации, как бы сразу же создавая образ во всех деталях, либо постепенной прорисовкой, как кому нравится, как у кого получается. И вот вы утвердились в этой практике с этим образом, а затем вы этот образ отработали, значит, пригласили Егиню, попросили стать, значит, опорой для вашей медитации и совместили этот образ. Почему, еще раз напоминаю, без совмещения с реальным все подвисает, превращается в бесплодные фантазии. Знаете, как облака, иногда смотришь облака, то одна фигура вырисовывается, то другая, то третья, ну так все и улетает. Вот. А здесь, когда вы накладываете, то вы делаете реальную сцепку как бы вашего упражнения визуализации с реальным миром, ну, то есть с обычным, с которым мы сталкиваемся. Итак, вот как только вы отработали эту ступень, вы начинаете, ну, или последовательно или параллельно, я сейчас не буду детализировать, вот с двумя-тремя образами, о которых мы говорили на предыдущей лекции, есть также следующее упражнение «Работа с формой». Вы начинаете, грубо говоря, после того, как этот образ внутренний становится чрезвычайно устойчивым, вы начинаете его растворять. Затем, или параллельно, или еще, но это в зависимости, опять же, от методики, вы начинаете растворять свой собственный образ. То есть вы делаете такую попытку оставить суть, что суть, значит, абсолюта, который проявился через образ, что вашу суть, который проявляется через ваш образ, которым вы себя воспринимаете, а вот форму растворить. То есть вы даете хороший пинок или подзатыльник вашему разуму прыгнуть в сторону интуиции. А фактически прыгнуть в ту сторону устройства, значит, как бы нашего интеллекта, нашего вот этого принципа разума, который уходит вот в то, что называется интуиция. Мы сейчас не будем здесь объяснять, что это такое, с чем его едят и так далее и тому подобное. Это все-таки немножко другой раздел йоги. То есть, а интуиция своими корнями уходит в вневременные, внепространственные высоты, где также и понятия форма или отсутствие формы перестают иметь смысл. То есть это очень высокие уровни бытия. А так как человек, собственно говоря, представляет собой весь спектр структур, то есть или вселенная в миниатюре, то внутри наших тел мы с вами содержим колоссальные еще неизведанные способности, о которых, может быть, сейчас даже не догадываемся. Почему? Да мы-то еще и разум с вами толком-то не отработали, и логику толком не отработали, а интуиция или высшие вот эти проблески высших этих способностей открываются, как правило, не раньше, чем ну хотя бы вы отполировали свой разум или отточили его. Во всяком случае, устойчивое проявление. Неустойчивое иногда наблюдается даже у дикаря. Даже дикарь с полнейшим отсутствием разума иногда в тех или иных условиях способен демонстрировать какие-то вспышки сверхинтуиции. Но это все очень, знаете как это, случайно, неустойчиво, и полагаться на это не представляется возможным. Так вот, вы даете хороший пинок или подзатыльник своему разуму, чтобы вот как раз и уловить эту суть или эту связку, где суть соединяется с формой. Напомню вам, что суть образа, который вы визуализируете в йоге влюбленности вот таким образом, это ваша как бы будущая влюбленность. И вот если вы преуспели в этом, вы устойчиво можете держать состояние бхавы, то есть не разрушать этот внутренний мир, где вы хозяин, а не какие-то факторы вам не подконтрольные, в том плане, что как бы вы делаете все со своей стороны зависящее, ну, дабы исключить все предпосылки к потере влюбленности. Да, так вот, получается, что вы начинаете такими упражнениями где-то ухватывать эту идею, уходящую корнями в высшую интуицию, в высшую сверхлогику, которую даже словами тяжело выразить, но, как ни странно, можно пережить. Вообще йога очень интересная наука. Многие вещи в ней нельзя сказать, но можно, грубо говоря, их реализовать или, как говорится, прожить их. Да, так вот, получается, что вы растворяете образ, тот, который создали, и растворяете образ самого себя, и вот, по сути дела, остаются как бы первопричины. Первопричина влюбленности или окно в абсолют, и первопричина, так сказать, того, кто влюблен, то есть высшее ваше «я». И абсолют, и ваше «я» вне понятия формы. И такими упражнениями вы как бы приближаетесь к осмыслению, чем же вы на самом деле являетесь, и чем является на самом деле абсолют, или первопричина Вселенной. Вот. И это вполне конкретные, еще раз, упражнения, которые с известной муштрой отрабатываются. Создал образ, растворил. Создал, растворил. И рано или поздно, как говорится, вы начнете ощущать этот сухой, если так в кавычках говоря, остаток. И до вас начнет доходить эта идея, что влюбленность высшая может проявиться через любую форму. И в момент того, как она проявляется через форму, нет разницы между формой и, значит, этой влюбленностью. Но в любые другие моменты времени разница просто диаметральная, катастрофическая. То есть пропасть между ними. И вот если вы это осознаете интуитивно, вы начнете медленно и постепенно приобретать эту привычку не цепляться. Или опять же, говоря языком аксиоматики йоги, следствие неведения мы демонстрируем такие свои проявления. К чему-то мы тянемся, а от чего-то мы хотим отстраниться, что-то от себя отталкиваем. Это уходит корнями в, безусловно, наше неведение, в майю, породившую это неведение. Но мы сами не знаем, на каком уровне это возникает внутри нас. Или то, что называется симпатией и антипатией. Ну, в таком приземленном смысле этих выражений. К чему-то мы стремимся, а чего-то мы, наоборот, стараемся, значит, избавиться. И зачастую вот то ли вот это вот стремление во что бы то ни стало за что-то схватиться, то ли стремление от чего-то, значит, отодвинуться, это всего лишь игры майи или нашего предыдущего опыта. И если их не устранить, то вот эта бомба замедленного действия по потере влюбленности так и будет у нас находиться. В самый неподходящий момент, когда бы нам отстраниться на какое-то время, дабы наши чувства, так сказать, переварились в состоянии влюбленности, мы наоборот начинаем хвататься за объект влюбленности. Или наоборот, когда надо действительно приближаться к объекту влюбленности, мы по какой-то причине, значит, от него удаляемся. То есть, знаете, не в попад все идет. И самое интересное, что нет внутреннего критерия, как себя вести. Опять же, я вам напомню, да, что если юноша влюблен в девушку, то если слишком быстро он с ней окажется в постели, это может разрушить влюбленность. Если слишком долго, значит, он, значит, пройдет большой период времени, он не окажется с ней в постели, это также разрушит влюбленность. Да? И где вот эта вот стратегия, где, на каком моменте? Ну, опять же, это очень вульгарный такой приземленный момент, но чтобы вы поняли, что я сейчас говорю не о каких-то абстрактных философиях Индии, я говорю о нашей реальной жизни и о том, как мы принимаем решения. И как выстраивать взаимоотношения, значит, с теми, значит, вот, кто может быть объектом нашей влюбленности. Понятно, что если это не отрабатывается до того момента, как влюбленность пришла, то уже, ну, в общем-то, поздно что-то уже потом делать. Но если можно какие-то ошибки не допускать, их лучше не допустить. Вот, и так получается, что вот этими упражнениями мы даем другой толчок разуму для внутреннего интуитивного понимания, которое мы могли бы даже назвать, знаете, в кавычках, мы бы как бы чувствованием, или знаете, как вот такую, как вот действительно высшая интуиция, она похожа на чувство, мы не думая знаем. Но, конечно же, чувство и интуиция, между ними пропасть. Чувство это больше инстинкты, интуиция это сверхлогичность. Они очень часто путаются. Да, так вот, вот такими практиками перехода от формы к бесформенному, к сути, мы начинаем тренировать свою интуицию. То есть, учиться ей пользоваться начинаем. Да, потом, значит, ну, понятно, что упражнения есть самые разные. Вы визуализируете себя, потом растворяете, значит, образ растворяете. И вопрос, а что же остается после того, как вы растворяете, растворяете образ? Что образ этой девушки, значит, что свой собственный образ? А остается то, с чего мы начали эту лекцию, друзья. Я напомню. Остается то, из чего сделан или вылеплен любой образ. Прана. В чистом виде. То есть вот я хочу обратить ваше внимание на эту логику. Мы сперва с вами порассуждали на то, как образ связан с праной, теперь получилось, что мы, значит, учимся образ создавать его и растворять, и чем сильнее мы создали образ, тем, ну, как говорится, чем он четче, образ, значит, девушки, образ себя, а потом, чем проще мы его растворили, тем больше остается выделившийся в чистом виде праны. А прана вещь чрезвычайно интересная, друзья. Чрезвычайно интересная. Я напоминаю вам, что прана может проявиться и как сознание, и как энергия. Это одна из самых универсальных вещей. Это то, из чего, в общем-то, что все творит. Если она есть, то ваша практика начинает ускоряться. Если есть прана, то при самых разных кармических ситуациях, которые приводят либо к недостатку сознания, либо к недостатку энергии, у вас будет всегда материал, которым можно залатать дыры. Я отсылаю вас опять же вот к концепции праны в пранаяма-йоге. Что это такое? У нас сейчас здесь нет времени об этом долго рассуждать. Но прана одна из самых таких могущественных вещей, которая как раз и поможет залатать те дыры в тех ситуациях, на которых теряется влюбленность. И если вы умеете ее таким образом получать, то шансы не потерять влюбленность у вас начинаются быть выше. Еще раз я напомню, что влюбленность генерировать мы не можем. Мы сейчас говорим только лишь о методах, как ее не потерять, когда она пришла. И некоторые, ну, не совсем дальновидные, так сказать, теоретики от йоги иногда пытаются поставить знак равенства между влюбленностью и праной. Это ошибка, теоретическая ошибка, грубейшая ошибка, хотя очень такая для человека, занимающегося практической йогой, на определенный момент, когда еще пока мозг, разум не отточен, и он не вышел на интуицию, есть соблазн. Соблазн подменить эти понятия. Почему? Потому что прана всегда проявляется как высшая эйфория. И очень можно, так сказать, спутать, что это подобно высшей эйфории влюбленности. Но разница лишь в том, что, как говорится, когда приходит влюбленность, она управляет праной. А не прана генерирует влюбленность. Вот. Поэтому вот такие делишки. Вот. Значит, мы учимся таким упражнением высвобождать прану. Действительно, мы создаем образ, накачиваем его своей праной, потом образ, как говорится, растворяем, остается излишек праны. И, безусловно, удержать это можно только лишь, если вы начнете выходить на уровень постепенно безмыслия. Строго говоря, только лишь в этот момент вы и сможете качественно как растворить образ, так и не творить инстинктивно следующий образ. Почему? Вот вы растворили предыдущий образ, и прана в свободном виде может в любой момент проявиться, значит, как сознание, как энергия. Очень захватывающая, очень такая положительная, очень такая, знаете, вызывает эйфорию внутреннюю. И малейшая мысль, которая проскользнет на поверхности разума, моментально заставит эту прану выстроиться в форме мысли. Случайная мысль у вас проскользнет, и она, как говорится, будет эту прану как бы как пиявка присасываться к ней. А если мыслей много, то они все как пиявки, значит, вашу прану окружат, высосут всю прану, будут такие, знаете, сытые, довольные, вот с такими пузиками лежать, значит, ваши мысли формы, а праны нет. Вот, и поэтому вот этот вот фактор медитации от формы к бесформенному, он, скажем, если проводить аналогию с йога-сутрой по Патанджали, приближается к вот этому уровню сокращению числа мыслей форм на поверхности нашего разума. То есть можно, как говорится, вот, то есть одно, другое, это фактически, ну, процессы, говорящие об одном, что протекает один и тот же, одно и то же. Да, так вот, получается, что мы как бы вот таким образом, когда создаем образ, а потом его растворяем, как бы вываливаемся в очень интересное состояние, состояние такой напряженного безмыслия, когда сознание работает, как если бы за вами там стая там этих разъяренных тигров гналась, да, вот по степени адреналина. Разум предельно ясный, чистый, все предельно, так знаете, вот напряженное, как если бы вы сидели на контрольной задаче и решали, значит, задачу, а время уже подходило к концу, а вам пятерка нужна. Вот такой, в хорошем смысле слова, адреналин, такая ясная-ясная ясность, но при этом нет мыслей. И вы как бы вываливаетесь в то, что называется, вот у, скажем, у друзей наших тантрических буддистов, таковость бытия. Или иногда они его сравнивают с этим вот изначальным светом. Или изначальным холстом, на чем рисуется все остальное. Понятно, что концепция тантрического буддизма целиком и полностью вышла из йоги. Там примерно то же самое, только несколько иногда в других, может быть, эпитетах. Но по сути дела, вы вдруг начинаете чувствовать, как бы интуитивно постигать свое собственное проявление в чистом виде и проявление абсолюта в чистом виде. То есть свою собственную прану и прану абсолюта, творящую всю Вселенную. И это состояние, как бы, оно, если вы его ухватите, то оно затем будет проявляться в йоге сновидений, в медитациях, в выполнении тех или иных физических упражнений хатха-йоги, крия-йоги, в вашей повседневной жизни. Это вот тот неизменный фон или холст, на котором уже рисуются все события вашей жизни, или сон, который вы видите в состоянии сна со сновидениями, или в состоянии, друзья, сна без сновидений. Это вот здесь тоже такая параллель очень хорошая идет в сторону йоги сновидения. Более того, это состояние ровным холстом будет, так сказать, в момент, скажем, вашего рождения и смерти. Вот мы, так сказать, прожили славную жизнь и решили славненько умереть на там, 2700 году жизни. Решили так, да. Могли бы не умирать, но уже, в общем-то, так решили, что пора. Все должно быть вовремя. Да, так вот, в момент смерти, в момент переходного состояния между рождением и смертью, значит, или в момент, когда вы опять воплощаетесь в этот мир, вот этот вот общий пласт, его всегда сравнивают со светом, да, хотя, ну, понимаете, да, что это всего лишь аналогия, это что-то, это прана, которая может проявиться и как сознание, суть, как бы лучи, лучи сознания, высвечивающие все, так и энергия, творящая все, то есть словами это выразить невозможно, а вот интуитивно это можно ухватить. И вот вы начинаете вот таким образом выходить на этот уровень. Понятно, что при этом наблюдаются все остальные процессы. Как правило, и дыхание у вас замедляется, и, ну, как мы уже сказали, и мыслей в голове нет. Полнейшая ясность в безмыслии. Хотя внешне никто не сможет сказать, находитесь ли вы в высшем состоянии, или вы в таком, знаете, состоянии, ну, как говорится, каком-то другом. То есть только вы изнутри можете это понять. Так вот, значит, и вы познаете, что такое вот это есть прана. Ваша прана и прана абсолюта. Если уже есть с двух сторон два этих инструмента, холст, на котором рисуются все события, в том числе и ваша влюбленность в будущее, в том числе и та девушка, которая к вам придет, и вы в нее влюбитесь вполне конкретной формой, но вы в момент, когда вы в нее влюбитесь, ухватите вот этот вот, вот эту основу, светящуюся основу, что же, вот, вот этот канал, абсолют высшее я девушки, ваше собственное высшее я на общем вот таком интуитивном уровне, если вот эта вот линия, цепочка проследится, все, вы уже себя обеспечили, вы вот этот канал выстроили, и в дальнейшем картинка может сбиваться, меняться там, девушка как-то себя нехорошо повести, или ваша дурная карма, значит, там, или еще что-нибудь, неважно. у вас уже внутреннее будет интуитивное вот этот вот канал. Если вы его будете интуитивно держать в состоянии бхавы, то вы значительно исключите факторы, способствующие потере влюбленности. Значительно. То есть вы оберегаете его. Если даже хоть что-то будет там, еще раз, в результате негативной кармы вашей, или там девушки, или не знаю кого там, хотя еще раз, согласно традиции Шривиди, у девушки не может быть негативной кармы. Она богиня и все. Вот, да. Значит, и тогда это очень мощное практическое средство в йоге влюбленности. Теперь дальше идем. На этом, конечно же, не заканчивается вся эта вещь. Дальше очень интересный следующий момент визуализационный. Это когда вы, скажем, визуализируете девушку, визуализируете себя, и в дальнейшем идет другая группа упражнений, тоже очень глубоко аксиоматических, по слиянию этих двух образов. Вы начинаете сливаться. Вот ваш образ сидит, образ девушки сидит. И вы начинаете два их совмещать. Как бы вы начинаете чувствовать себя и ее единым целым. И вот здесь есть такая очень серьезная в сторону такое ответвление, которое в большей степени отыгрывается в тантра-йоге, ну и частично немножко в йоге сексуального союза. И обычно, ну, об этом не принято было в древности как-то так направо и налево распинаться. Передавалось это знание только лишь посвященным, только тем, кто готов был его, так сказать, воспринять. Дело в том, что, конечно же, вполне конкретная методика заключалась в том, что вы начинали визуализировать сперва соединение на грани, ну, как говорится, на уровне соединения, на котором может мужчина и женщина соединиться максимально. На каком? На сексуальном уровне. То есть, когда мужчина и женщина занимаются сексом, они в максимальной степени взаимодействуют друг с другом. То есть наши руки, там, ноги, глаза, уши, там, все что угодно, и то же самое девушки рассчитаны так, что мы реагируем на противоположный пол наиболее сильным образом. Наши тела мужские, скажем, если мы мужчины, заточены на женские тела, и, соответственно, женские на мужские. То есть сильнее всего мы... как бы отклик на вот соединение физическое мужчины и женщины в сексуальном союзе. Это как бы основная вещь в этом мире, хотя бы по причине того, что надо род людской продолжать. Если этого не будет, то род людской остановится. Да, так вот, упражнения эти следующие, что вы начинаете визуализировать сексуальный союз. Значит, свой с девушкой, или если вы девушка, соответственно, вот с этим образом мужчины. Ни на секунду не забывая, что союз этот не с образом, друзья, а не больше, не меньше, как с абсолютом. Вот это вот тоже такая вот, знаете, такой явно выраженный такой эротический сексуальный момент, но без него никуда. Все попытки выбросить это приводят к тому, что... ну, просто вы начинаете спотыкаться в практиках. Что некоторые говорят, ой, как хорошо влюбленность, она такая возвышенная, такая утонченная, а тут вдруг какой-то секс. Нет, друзья, мы с вами непрерывны. Если, говорится, прошу прощения, Господь Бог наделил нас способностью заниматься сексом, то, значит, была в этом очень серьезная целесообразность и необходимость. Еще раз, помимо продолжения рода, размножаться можно было бы каким-то другим путем, если об этом речь стояла только лишь. Да, так вот, отыгрываются эти визуализации, когда есть сексуальное соединение вашего высшего я в образе, которое вы создаете, с образом там юноши или девушки, но вы должны помнить, что это не игра воображения, а, как говорится, канал в абсолюта. Вы соединяетесь сексуально не больше, друзья, не меньше, чем с абсолютом. В тантра-йоге, в йоге сексуального союза совершенно жесткие в этом отношении установки, в йоге влюбленности точно так же. Почему? Потому что иначе смысл теряется. Просто смысл теряется в практике. Иначе это все превращается в фантасмагорию галлюцинаций. А, эротического окраса еще причем. Вот. А тут это реальное упражнение, друзья. И, то есть вы ни на секунду не должны забывать, что в момент вот этой визуализации или соединения вы соединяетесь с абсолютом, а вы проявляете свое высшее я. И вот почему мы постоянно говорим, что для йоги влюбленности нужна еще подушка из тантра-йоги и йоги сексуального союза. Безусловно, для того, чтобы визуализировать таким образом сексуальный контакт, вы должны были бы хотя бы один раз в жизни его испытать и физически. Хотя бы один раз. Я не говорю о том, что, в общем-то, бы неплохо и, как говорится, и почаще, да? А для этого, как минимум, у вас там должна быть там жена, любовница, подружка, не знаю, кто угодно, лицо противоположного пола. А дабы заниматься уже всеми вопросами, которые связаны так или иначе с сексом, надо знать, в общем-то говоря, что, ну, какие там подводные камни. А этими подводными камнями как раз и занимается тантра-йога и йога союза. То есть, как бы они вот в этом отношении позволяют вам, во-первых, сделать эту визуализацию, потому что должны быть при этой визуализации вовлечены все ваши чувства, то есть вы должны визуализировать все оттенки переживаний, как если бы вы были действительно там, если вы юноша с реальной девушкой, или если девушка с реальным юношей. А для этого надо их, как говорится, с чего-то копировать. Это во-первых. То есть и такой опыт у вас должен быть. Соответственно, значит, если у вас там есть муж и жена, понятно, проблем нет. А если вы пещерный йог или егиня, то вам как минимум надо искать где-то, значит, соответственно, мужчину или женщину, которым бы вы вкратчиво и доходчиво могли объяснить, что выходить замуж за них или жениться на них, в общем-то, это, как говорится, как абсолюту будет угодно, да, но цель вашей сексуальной практики с ним – для того, чтобы сделать опору для этой внутренней практики, а не для чего другого. То есть для целей самопознания и познания высшего, а не для того, чтобы, так сказать, приятненько время вместе провести. Хотя, еще раз, йога не против и такого времяпрепровождения. Опять же, если первый и второй принцип соблюдаются, так вообще на ура все это. А уж если третий соблюдается, так это совершенно великолепно. Да, так вот, ну идем мы дальше. И опять же, следующий вариант, время от времени, как говорится, если вы, опять же, пещерный йог или егиня, а не, так сказать, у вас нет там мужа, жены, там, любовников, партнеров, партнерш, вы живете один на один, и вот решили готовиться к встрече влюбленности, так сказать, занимаясь йогой влюбленности, то, конечно же, ну, рекомендуется также накладывать эту внутреннюю медитацию на медитацию с реальным человеком. А это целиком и полностью уже уходит в тантра-йогу. Это раздел тантра-йоги, где вы с партнером. То есть в йоге влюбленности вы пригласили девушку, и все, вы просто визуализируете ее. Без, боже упаси, каких-то там, значит, прямых сексуальных вовлечений, там совершенно это из другой области. Но еще раз, мы с вами сделаны так, что мы с вами непрерывны. Есть у нас и такой аспект, как прямая сексуальность, она должна быть отработана. Поэтому вот здесь надо что-то делать. То есть партнеров или партнерш искать, если вы йог или егиня одиночные. Ну или если у вас муж и жена, вам повезло. Вот как раз вторая стадия йоги влюбленности вам поможет это все отработать. Ну или на худой конец у вас есть там партнеры, партнерши, значит, если вы там идете йогой сексуального союза или йогой триады, Но, строго говоря, друзья, вот этот сексуальный аспект в йоге влюбленности, он как бы как дополнительный, но не как основной, как вы понимаете. Вам просто нужна опора для медитации. Во всяком случае, хотя бы один раз в жизни сексом вы должны заняться, если вы хотите, претендуете заниматься йогой влюбленности. Почему я на этом делаю акцент? Да огромнейшее количество ходят толпы сейчас юношей и девушек, совершенно вменяемых. Ходят, бродят по этим Индиям. Уже там в Тибет забрались. Ну, то есть они таким, сейчас у нас люди что-то пронырливые. Вот, они самым серьезным образом настроены на то, что они там, как это они называют, блюдут брахмачарию. Что у них не будет ни одного сексуального контакта в жизни, друзья. Вот и такие люди есть. И очень сильные, смелые, очень такие решительные люди. Почему? Потому что они действительно на кон поставили в этой жизни просветлиться. И, конечно же, есть методы, и мы, боже мой, не должны как-то ставить под сомнение эти методы. Человек поставил на кон просветление в этой жизни, полностью себя ограничил, так сказать, решил, я девственник там, или я девственница, все, ничего не знаю, никаких сексуальных контактов целиком и полностью вот в эту практику. Я, конечно, не буду сейчас анализировать с позиции триады и с позиции механизма защиты продолжения рода, насколько это целесообразно, удачная или неудачная мысль. Но, понимаете, да, каждый волен идти своим путем, и путей действительно очень много, самых разных. И почему нет? Есть и такие пути, очень жесткие и очень аскетичные. Но если при этом, при всем, юноша или девушка заявляет, но я хочу практиковать йогу влюбленности, допустим, попали ему эти знания, там, или он там, вовлекся в тот или иной, значит, вот аналогичную школу, то... Как говорится, для многих практик, вот таким девственником или девственницей, ты не сможешь просто оставаться. Как ты будешь визуализировать этот контакт? Даже если хотя бы один раз в жизни, но это должно с тобой произойти, иначе йога не сработает. Ну да бог с ним, с этим. Дальше, продолжение. И вот дальше, после того, как очень четко вы научились визуализировать этот контакт в полном отражении всех процессов, которые задействованы, а при реальном физическом сексуальном контакте, вы помните, какой спектр разных чувств, переживаний нас захватывает. И вот в момент, когда вы удерживаете эту медитацию сексуального союза, ну то есть вот визуализации, вы начинаете опять делать это упражнение по растворению форм. И вот в этом смысле вы доходите до изначальной сути секса. Что такое секс? Это мужчина соединяется с женщиной, при этом, в общем-то, масса положительных эмоций. Но вы помните, что это, кажется, на нашем обычном бытовом уровне. С точки зрения фундаментальных принципов устройства Вселенной, это взаимодействие сознания или энергии, или поднятие на уровень закона 1-1. И вот вы как бы растворяете форму, и остается суть. Вот суть того, что есть то, что называется сексуальным взаимодействием или самым сильным взаимодействием сознания и энергии, без относительно форм. И следующий очень мощный такой толчок, это в сторону закона 1. Когда вы начинаете в этой визуализации понимать, что вы, корица, если вы, скажем, мужчина, сознание и энергия, вовлеченная в этот сексуальный союз, по сути дела, две части единого целого. И вот если вы это отыграли, то в дальнейшем, когда вы реально влюбитесь, когда у вас появится реальная девушка, и, конечно же, рано или поздно вы с ней окажетесь в постели и начнете заниматься сексом, и, безусловно, при этом будете испытывать массу самых фантастических состояний, о которых нам говорит йога сексуального союза и тантра-йога, то здесь к вам еще добавится еще один такой высочайший, как говорится, момент вот, бытия, а именно... Вы начнете понимать, что вы и ваша девушка, в которую вы влюблены, это не двое, это один. Причем понимать вы это будете не только интеллектом, но и высочайшей интуицией, плюс все ваши чувства, все ваши переживания, все, что, вот, как говорится, с вами будет происходить, это будет как эхо, подтверждающее это. То есть, по сути дела-то, из-за вот такого и происходит-то наслаждение, что сознание соединяется с энергией, как бы единое целое соединяется. И вот если вы поймете, что вы единое целое, вы перейдете к следующей очень высочайшему уровню философии, что ваше высшее «я», высшая девушки, в кого вы влюблены, а также абсолют, который светит, значит, через эту девушку, есть единое. Это высочайший уровень, так сказать, йоговской философии. Высочайший уровень. То есть все остальные йоги ведут к тому же самому, но другими окольными путями. Вы же здесь по парадной лестнице, значит, под гром оркестра, по ковровой дорожке, усыпанная, значит, лепестками роз, входите в этот дворец йоги, как, знаете, как принц там, или как принцесса. И вот таким образом, вы как бы вот в этих практиках готовитесь к тому моменту, когда влюбленность опять будет в очередной раз подарена, и вы не упустите ее, а уже как бы все будет вот в этом ракурсе идти, как говорится, обходя все опасные моменты. Значит, да, значит, ну вот видите, хотел я еще затронуть другую тему, но, вероятно, до следующей лекции придется ждать. На следующей лекции мы также поговорим о других методах, очень близко связанных с методами визуализации, но имеющие другую, как бы с другой стороны. Мы поговорим о так называемых мантрах, одной из самых закрытых тем. Вообще, вот я вас отослал к йоге Шривиди. Самая закрытая тема в Шривиди касается мантр. Самая закрытая. Слишком уж большое могущество они дают. И вот мы на следующей лекции поговорим с вами о мантрах и о памятовании. На этом завершаем сегодняшнюю лекцию.